Бог нас создал такими, что мы можем где-то, мы можем ориентироваться, мы можем взвешивать, мы можем смотреть на свое сердце, на свой разум, и у нас создается мнение о самих себя, о самих себе. Я помню одно место в Священном Писании, когда царь открыл книгу, читал, и увидел одного человека, Мардохея, что он где-то ему хорошо послужил, где-то предупредил, и он, его награды не было. И он вызывает своего чиновника, там, чуть ли не второго после царя, это Аман его звали, он говорит, вот как бы ты бы поступил, если бы вот какие почести оказать, какие бы почести оказал этому человеку, который вот тебя вот предупредил и сохранил твое царство, восстания не было бы там. Он говорит, да о ком он может говорить? Ну, конечно, только по мне. И он начал говорить, вот я бы тогда на коня бы царского, там одежду царскую одел, провел по городу, почести ему воздал. То есть он оценил себя, что он достоин этого. Мы сейчас смотрим сами на себя, и мы как-то тоже оцениваем себя. И верим мы или это нет, от нашей оценки зависит, насколько Бог пользуется нами. Если мы считаем, что мы что-то значим, если мы считаем, что мы ну, не последнее место занимаем, если от меня что-то зависит, от этого решения, от этого взгляда зависит, насколько Бог может пользоваться мною сегодня. И я бы хотел сегодня порассуждать вот в этом направлении. Библия нам говорит, что Бог пользуется слабым, пользуется немощным, в отличие от людей. Вообще в Библии много есть таких мест, которые нам трудно усваиваются. Чисто по-человечески кажется противоречие. Библия говорит, блажение давать, нежели брать. В нашей жизни, говорим, ну, когда на наш счет деньги поступают, нам приятнее, когда оттуда снимают. А Бог говорит, нет, блажение давать, нежели брать. В другом месте он говорит, князья господствуют над вами. У вас же да не будет так. Больше из вас да будет вам слугою. Здесь мы в этом мире мы смотрим, говорит, нет. Тот, кто наверху, это явно они господствуют над нами. Как можно быть слугой в таком положении и с такой властью, которой обладает? Как мы можем доверить человеку, скажем, немощному, слабому, что-то великое, какое-то большое дело? Мы говорим, ну, как минимум, он должен обладать какими-то качествами, чтобы это совершить. А вот у Бога все наоборот. Немощными и ничего не значащими Бог именно этими людьми и пользуется. Я хотел бы прочитать одно место Священного Писания. Это не одно, сначала одно, а потом мы еще много обратимся. Это 2 Коринфянам, 12 глава, 8 по 10 стихи. 2 Коринфянам, 12 глава, с 8 по 10 стихи. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольна сия благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Ибо когда я немощен, тогда силен. Ну, мы так в общих вроде все понятно. Но когда это касается нас, не совсем понятно. Павел говорит, я благодушествую. То есть у меня очень хорошее расположение духа. Я, может быть, где-то рад. Я где-то понимаю, я был в хорошем расположении духа. Когда? Когда меня обижают. Когда меня гонят. Когда меня притесняет. Он говорит, посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях. Он говорит, у меня хорошее расположение духа. Я радуюсь, я доволен, когда меня обижает, когда меня гонит, когда меня притесняет. Он говорит, у меня на хорошее настроение в это время. Он говорит, ибо когда я немощен, тогда я силен. Интересно было, но у нас, я лично скажу про меня, у меня не всегда так получается. Когда меня обижает, у меня настроение не очень хорошее. И когда меня притесняет, и я, знаете, я не очень-то радуюсь. А апостол Павел говорит, а вот он научился так делать. Он научился, он говорит, я благодушствую, меня это ободряет даже. И знаете, смотря на Бога, мы понимаем, что Бог для созидания своего царства, Бог призывает простых, обычных, ничего не значащих людей. Вкратце коснемся, здесь всего пару примеров, а потом Библия там намного об этом говорит. Вот для победы над Голиафом Бог выбрал какого-то подростка. Почему? Что, воинов в то время не было нормальных, которые могли бы встать, и Бог бы дал бы силы, Бог бы дал бы там ловкости или еще, чтобы этот здоровый воин бы, умудренный опытом, победил бы Голиафа. Бог выбирает какого-то подростка, даже не воина, какого-то пастуха, который пришел в еду принести своим братьям. Он говорит, нет, как вы можете такое слушать? Здесь явно какой-то, ну не по нашим взглядам, Саул, царь, смотрит на этого подростка и говорит, ну куда ты идешь? Ты хотя бы доспехи одень на себя. Тот померил, походил, говорит, нет, так неудобно, пойду как есть. Ученики Христа. Почему Христос идет и выбирает учеников? Одного, второго, третьего. Выбирает каких-то не тех, которых мы бы выбрали. Выбирает каких-то рыбаков простых. Выбирает каких-то мытарей. Непонятно, почему. Если бы мы пошли выбирать, мы бы, я думаю, мы бы выбрали те, которые имели какую-то власть, хорошо говорить, хорошо убеждать. Мы думаем, вот это вот действительно, с этим мы гору перевернем. А Бог идет, выбирает, которые два слова связать не могут. И получается, Бог выбирает людей не по каким-то мнениям, что-то значащим в этом мире. Бог выбирает людей совсем по другим качествам. Вот когда создается армия, предстоит война, создается армия, как мы себе представляем, каких воинов мы бы хотели бы видеть? Мы думаем, ну хорошо обученных, которые могли бы владеть оружием, военной стратегией, могли бы планы какие-то строить, могли бы там смелость иметь, как минимум. И вчера я интересно прочитал мнение. Один римский, скажем, военный стратег, он говорит, самые лучшие воины получаются из крестьян. Потому что не имеет, умеет работать лопатой, и окоп умеет рыть. И они могут переносить трудности. Ну, кто жил в деревне, могут представить, что-то они, когда надо, они рано встают, и не один день. Когда надо, они могут и ночью не спать, и поздно ложиться, когда надо. И говорит, самые лучшие войны получаются из этих простых крестьян. Но если мы даже в наше вот время посмотрим на крестьян, это самый неблагодарный труд. Всегда в городе, во все времена, по крайней мере, моей жизни, в городе всегда жили лучше, чем в деревне. Даже после войны советская власть, в городе получали зарплату, в деревнях ставили палочки. Я сейчас не помню, как они называются, трудодни или как там получали палочки. Но из этих людей... Оказывается, получается, самые лучшие войны. Из этих людей, получается, самые те люди, которые способны что-то сделать, на которых можно надеяться и с которыми можно им что-то доверять. Давайте посмотрим, как Библия, какие нам примеры приводит. Христос обращается и говорит, чтобы вера ваша была как горчичное зерно. Но горчичное зерно я не видел, но я видел... семи проса. И как-то мы не возили, но как-то нам необходима была большая машина для того, чтобы перевозить. И посмотрели, там каждая дырочка заделана. Я спрашиваю, а что, ну, так это, совсем уж так плотно-то это. Он говорит, а вот приходилось проса вести, а там, понимаешь, говорит, там с иголочка дырочка будет, она все найдет место куда-то. Это очень мало. А здесь Христос говорит, если вера ваша будет как горчичное зерно, она столько пользы принесет и вам, и те, кто будет находиться рядом с вами. Это Евангелие от Марка, 4 глава, 30-32 стих. «И сказал, чему уподоблю Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные». Он говорит, вот как уподобить царство? Он говорит, сравним его вот с этим зерном. Бог очень много в Ветхом Завете пользовался самым малым, ничего не значащим, людьми всеми пренебреженные. Вот помним такой случай в Ветхом Завете, это третья книга Царств, 18 глава, там описано, как Илия совершал чудо. Вот собрались пророки, 850 пророков, 450 Вааловых, 400 Дубравных, там царь со своей свитой, народ израильский, и по другую сторону стоит один Илия. Ну, вот мнение царя, мнение этих пророков, Вааловых, Дубравных, что, вот они смотрят на его, говорят, да, мы раздавим его просто количеством. Что? Куда он вышел? Против кого он вышел? Стоит царь, войско, свита, охрана стоит. Один вышел против всех. Ничего не значащий, ничего не... Просто не... Чисто по-человечески мы можем представить, что... Но что он может сделать? А сделал. И молитва-то его очень простая, там ничего, там в два стиха вся молитва. Но великое сделано. И не Ильей, а Богом. Потому что Бог смотрит на этого Илью и говорит, вот через этого человека я воспользуюсь. Воспользуюсь и покажу, кто такой Бог и кто такие пророки Вааловы. Знаете, мне, когда я готовился, мне действительно вспомнилась одна великая проповедница, даже не проповедник, из Библии, которой мне, я думаю, нам нужно взять пример. И пример нужно взять еще, даже который в Библии не описан, а с ее родителей. Это описано в 4 книге Царств, 5 глава, про Неемана, когда говорится. Вот, казалось бы, ребенок маленький, там написано, пошли на войну и взяли в плен эту девочку. Вот сейчас нас в плен возьми, и мы бы там были бы рабами, какими-то такую работу черную выполняли. Мы бы, кто нас взял в плен, мы бы его возненавидели всем своим существом, наверное. А эта девочка, у нее не было этой ненависти. Она увидела его проблему, его нужду, говорит, пусть сходит в Самарию, там есть пророк, он ему поможет. Все, вся проповедь ее на этом остановилась. Но действительно, если мы посмотрим, откуда у этой девочки такая вера, как умудрились родители вложить эту веру, даже в таких обстоятельствах она не потеряла любовь к людям, в таких обстоятельствах она помогла своему врагу. Тот, кто, я не знаю, вообще живы, может быть, этот Нейман со своим войском, может, ее и родители убил, может, раз их там не было, кто его знает. Но она не возненавидела, она продолжала любить и проповедовать. Маленькая девочка. Почему Бог не выбрал какой-то другой? Чего они только девочку в плен взяли, с целым войском пошли на войну и привели... Я думаю, это небольшая была победа, если бы они... В битве взяли одну пленную всего, одну девочку. Я думаю, там было много-много людей, пленных которых были. А вот Бог проявил свою, скажем, мудрость или проявил свою силу или именно через эту маленькую девочку. Почему? Я думаю, просто другие потеряли любовь, потеряли отношения, разочаровались в Боге, а этой девочки нет. И она примером сегодня и для нас, и будет существовать для многих людей, которые еще пойдут и будут следовать за Богом, она будет ярким примером проповеди, любви и заботы о своих врагах. Мы можем вспомнить эту бедную вдову, о которой Христос сидит и наблюдает возле храма. И она положила 2 лепты. Ну, я думаю, там никто не оценил. Но Бог через эту бедную вдову, через эти 2 лепты, сколько людей она побудила пожертвованием, к материальным пожертвованиям для Бога. Для сколько людей, для сколько христиан она является примером, примером жертвенности, примером... Она бы тоже могла рассуждать бы там, ну вот книжники, фарисеи, саддукеи, они сидят при храме, они в хороших одеждах, у них есть что на стол поставить, а я им последнее свое пропитание отдам, сама буду голодная, а они там будут пиршествовать. Но она прекрасно понимала, что эти 2 лепты она дает не книжникам и фарисеям. Эти 2 лепты она дает Богу. И Бог через эту немощь, через эту слабость, через эту ничего не значимость, Он сделал очень многое. И она, скажем, являлась примером и будет еще являться примером для того, чтобы действительно, как мы можем послужить Богу с материальной стороны. Илья, тот же опять Илья, перед тем, как совершил это, мы сейчас только вспоминали его, почему Бог его посылает к бедной вдове? Там был голод, там не было воды, засуха 3,5 года, и там он берет ее, этого своего пророка посылает к бедной вдове, у кого, которая осталась там на одну, муки на 1 лепешку. И ни масла, ни муки, ни еды. Она говорит, сейчас вот это сделаем и умрем, все, больше у нас ничего нету. А Бог говорит, я пользуюсь ничего не значащим. Я пользуюсь слабыми. Я пользуюсь те, которые, ну, которые действительно для этого мира, они, скажем, по-человечески, это просто ноль. А Бог говорит, а для меня это не ноль. Для меня это очень много значит. Если мы даже возьмем апостола Павла, у него есть, было чем похвалиться. И в Библии он говорит, если я начну хвалиться, я буду в ваших глазах выглядеть больше, чем вы. Евреев из евреев, получение фарисей, из колена Вениаминова, там очень много, да, по правде законно непорочен. Он говорит, я все это почитаю за сор. Пока он этим хвалился, Бог не мог им пользоваться. А когда Павел посмотрел, как Бог на него смотрит, он говорит, для меня теперь это сор. Для меня я теперь лучше буду хвалиться своими немощами. И поэтому Бог и сумел воспользоваться апостолом Павлом, потому что Павел посмотрел на свое, говорит, и мне теперь стыдно за то, что я делал такие дела. Мне стыдно, что я хвалился и считал этим каким-то преимуществом. Это, говорит, для меня теперь это все ничто. Когда он посмотрел так, Бог говорит, вот теперь я могу через себя что-то и сделать. Для того, чтобы исполниться Духом Святым, что нужно нам сделать? Мы все говорим, вот Библия нам говорит, исполняйтесь Духом Святым, да, не угашайте Духа Святого. А для того, чтобы исполниться Духом Святым, нужно освободить место для Духа Святого. А чтобы освободить место, нужно убрать из свое сердце гордость, какую-то значимость. И тогда это место будет свободным, когда я ничего не значу, когда у меня нету никакой гордости, я ниже всех, тогда Бог говорит, вот тогда у меня есть возможность наполнить и исполнить тебя Духом Святым, и тогда этот Дух Святой будет руководить тобою и будет совершать великие дела в твоей жизни. Кто хочет стать праведным, что нужно делать в первую очередь? В первую очередь, нужно признать себя грешником. Пока не признаешь себя грешником, никогда не будешь праведным. Поэтому Библия говорит об этом. Для того, чтобы стать праведным, нужно освободиться от грехов. Надо освободить свое сердце, сделать ее свободным. Тогда ты можешь праведным. И Бог говорит, и я тебе помогу этому. Ты можешь это сделать через покаяние, и когда через это ты признаешь себя грешником, вот тогда ты станешь праведным. Казалось бы, противоречие, но как так? Но Библия так говорит. Нам трудно в это поверить, но она так есть. Хотим мы или не хотим, но это так происходит. И Библия много нам об этих примерах, примеров говорит. У одного брата, его звали Франциско Ассизский, ему задают вопрос. Бог много через него великие дела делал, много людей призвал. Ему задают вопрос, ну вот, как ты смог столько сделать? Тот говорит, ну, все происходило, наверное, так. Я говорю, не хочу утверждать, но, наверное, так. Вот Бог смотрел, взглянул с небес на землю и подумал, где бы мне найти самого слабого и самого малейшего из людей? И он увидел меня и сказал, вот, через него я совершу свой труд. И он не возгордится, ибо он увидит, что я избрал его, потому что он о себе был самого маленького мнения. Когда мы в своих глазах что-то значим, это очень большое препятствие для Бога, чтобы Он мог в нас что-то действовать. Когда мы ничего не значим, вот тогда Бог начинает через нас действовать, и тогда совершаются великие и большие дела. Тогда Бог может действительно совершить то, что мы даже себе и представить не можем. Бог находит обычных людей для необычных дел. И эти люди совершат эти необычные дела, потому что через них будет действовать Бог. Пока мы что-то значим в своих глазах, когда мы что-то значим и где-то говорим, что мы не такие уж, и мы что-то все равно себя представляем, до этого времени Бог стоит в стороне и ждет. Раз ты что-то значишь, делай. Делай до тех пор, пока ты поймешь, что ты ничего не значишь. И когда ты это поймешь, что ты ничего не значишь, тогда начинает действовать Бог. И апостол Павел говорит, я лучше буду хвалиться своими немощами, я буду своей слабостью, ибо когда я слабый, тогда я силен. И в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 27 и 29 стихи, Бог, может, более ясно и точно объясняет, почему Он это делает. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 27 и 29 стихи. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незначащее мира уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». То есть Бог ясно показывает здесь, почему. Почему некоторые действия, некоторые происходят именно так, как мы себе не представляем. Вот впереди море, сзади войска фараона. Почему Бог вот как-то именно нужно было чудо? Взял бы, вооружил израильский народ мечами, дал бы им храбрости, силы, они бы развернулись бы и уничтожили бы армию фараона. Но тогда мне сказали, вот это мы. Вот это мы, у нас есть сила, мы это сделали, мы разбили. А здесь они даже пальцем не пошевелили. Они ничего не сделали, они просто пошли, Бог сделал дорогу им среди моря, и они прошли на ту сторону, и все на этом. И никто не смог даже в мыслях или языком пошевелить, сказать, мы что-то сделали для этого. Это сделал Бог. И вот когда мы посмотрим на себя и скажем, я ничего не значу, я ничего не могу, и вот тогда в нашей жизни совершатся великие дела, которые совершит не мы, не я, а совершит Бог для славы своей, для славы своей церкви и для славы вечной. И мы сейчас помолимся и попросим, чтобы Бог дал нам такого понимания, кто мы такие перед лицом Бога. Аминь.